Вы слухаете Радио Свобода. Протягиваем программу. Тут Алена Тиханович. Назову только три основные темы, про которые мы будем говорить на протягу этой полгодины. Прокуратура попередила журналиста «Свободы» Олега Груздиловича. Инженеру из Брагина погрожает психиатричный шпиталь за образу Лукашенко. Ти развяже арендное жилье жильевую проблему. Реагировать на эти и иншие темы вы можете, позвонивши у студию 651-4204. Это велкомовский номер.
Живая свобода с Алиной Тиханович.
Журналісту «Свободи» Олегу Грузділовичу винесене попередження. Сьогодні для этого його викликали у прокуратуру. Претензії дотичать книги нашого колеги «Хто узорвав Мєнське метро», а так само його журналістського експерименту напередодні годовину теракту. Я нагадаю, що сьоліта, 10 красовика, Олег, каб проверити пільність системи охови у метро, два рази пройшов на станцію з великою сумкою і написав, як усе пройшло на сайті «Свободи». Про то, как отбылося попередження, мы говорили с нашим коллегам годину тому.
Такая супрацовница, и она советник юстиции, наместник начальника отдела Наталья Жуковец. Я отримал от ЕЕ такі лісти, де було сказано прийти у прокуратуру так призначений час для дачі тлумачення по обставинах порушення закону, якого що не було сказано. Ну ось я прийшов, і мені одразу вона сказала, що це тичиться моєго проходу у метро, и чи будете выдавать тлумачение, покольки я лечил, что я ничего не порушил своими деньгами, я дал тлумачение, вот у меня какие-то письмовые, але вот меня сделало то, что только я дал это тлумачение, мне одразу был достан лист с официальным попередженням, то есть оказывается, вот это мои тлумачение, то, что я тлумачил, какие деньги еще на поставе чего, как это все отбывалось, из яких виникало, що ну нічого там незаконного не було. Оказується, це прокуратура в принципі не цікавила. Попередження вже було готове, воно вже було підписане, і мені його вручили. Ось докладно так. Це було 10 числа, відбулося, 10 красовика. І ось зараз напередодні, значить, 10-го мені вручають це офіційне попередження. Тобто я роблю в основу, що їм просто буде один заряд, літерально ось у місяць укласитися з перевіркою і дати офіційне попередження.
Олег, а ось як ви думаєте, що більше за все раздражняя прокуратуру ваша книга, и ось это ваш дерзкий эксперимент.
Не, я думаю все-таки, что худшее за все подставы был этот эксперимент. Я бы не назвал его дерзким, бо я нагадаю, что ну, с подобным экспериментом год тому, знаете, журналисты Еврорадио робили, да, они проходили в метро, они еще сдымали на видео. Мой эксперимент был, ну, вельми стиплым так, по журналистским мерках. Я просто взял торбу, я кое-что тысячи людей у метро с торбой и пришел. И просто зафиксовал, проверить меня или не проверить. На одном выходе проверили, на другим не проверили. За чего я забил основу, что оказывается, что все-таки эта вот система оховы, что она все-таки дыравая. Причем я после этого я забил комментарий, позвонил наместнику начальника службы безопасности Минского метро, який потлумачив, много ж мне рассказал, что как это робится, что и все. И он признал, что она не совсем эта система еще досконалая, что она еще досконаливается. Вот. Ну, ты не имеешь, что прокуратура, оказывается, вырешила, что тут было некое порушение.
Так, Олег, что дотычить вашей книги? Вот как выникает с тексту попередження, автор этой книги ставит под сумнев объективность официальных выников расследования криминальной справы по факте выбуху, а так само справедливость белорусской судовой системы в целом.
Ну, по-перше, мне умовно подалось, что вот эта ремарка про книгу, это такая некая инициатива вот, самой-то Натальи Жуковец. Бо, ну, там все, в этом попередчине, про этот эксперимент, так, и тут абзац таки про книгу. Она, оказывается, как потом я высадил, она сама сказала, что она, значит, в интернете шукала, глядела этот материал, глядела этот эксперимент, вот, и натыкнулась на то, что там есть еще и книга. Вот. А я саму книгу я не прочитала навод. Когда я начал сказать, что, пробачьте, вы кажете, что я сомневаюсь, але вот вы видите, когда дочитаете эту книгу до конца, там же фактично я признаю, так сказать, вот, певные в основу суду, что чем погоджаюсь, а она была удивлена и сказала, что, ну, когда вы подорите книгу, то я прочитаю. То есть, мне кажется, это такая вот единица, ініціатива. Може, я помиляюся, ти не, чи щось за інше, може комусь справді ну, подається, що я сумніваюся. Але сама постановка питання, це дуже дивна, і я б сказав навіть, ну, якась не громадянська, знаєте, якось так, оказується, нельзя сумніватися у справедливості білоруської судової системи в цілому, так сказано.
Это был наш коллега Олег Груздилович. И нагадаю, что ягоную книгу можно знайти у электронной версии на сайте свобода.орг. По скайпе мы отримали повідомлення от нашего слухача Валентина Згородні. И он пишет: «Слухаю теперь свободу, где можно достать книгу «Кто взорвал Менское метро» у аудиоверсии и який телефон у студию вы даете, Велком або МТС». Но на питание откажу Валентину, что попередний черновый вариант – книги Олега Груздиловича сапраўды гучаў на радыё Свабода, але яго можна шукаць толькі праз архіў, напэўна, гэта будзе даволі складана. Тэкст кнігі пакуль што толькі ў электронным тэкставым варыянце. Телефон у студыю гэта телефон Велкому 651-4204. Вы можаце тэлефанаваць першыя паўгадзіны эфіру, вы дазваньваецеся ў пражскую студыю, але плаціце толькі па беларускім тарыфе. Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 7 до 8 раницы.
И от 6 до 9 вечера.
Завсёды в интернете.
Свобода.орг. Працягваем праграму. Нацыянальны банк абвясціў пра чарговае, сёлета ўжо трэцяе і істотнае, адразу на 2% зніжэнне стаўкі рэфінансавання. У спецыяльнай пастанове Нацыянальнага банку тлумачыцца, на чым грунтуюцца такія захады. Гэта змяншэнне інфляцыі, якое чакаецца па выніках красавіка, дадатнае сальда знешняга гандлю і перавышэнне продажу валюты над попытам на яе. Напрыклад, адзначаецца, што рублёвыя ўклады сёлета прыраслі на 7 трыльёнаў рублёў. Але эксперты кажуць, што банк паспяшаўся і прагназуюць магчыма адток рублёвых укладаў. Вось меркаванне экс-старшыні праўлення Нацбанку Станіслава Богданкевіча.
Чего спешить? Что сначала инфляция...
Навошта спешаться? Треба, каб спачатку стабилизовалась инфляция на низком узроўні, каб стабилизовались и цены. Яны ж протягиваются расти что дня по всех напрамках. До того ж, треба оценивать не только бегучую инфляцию, але и рынок с розных позиций. Например, складские запасы. Яны ж оцениваются уже на триллионы рублёв. А дебиторская запозычанность – это ж так само триллионы. Тому няма необходимости кивать на дороговлю ресурсов для экономики. Экономика повинна продать то, что она выробила, и больше не выраблять продукцию, якая не конкурентоздольная, и по коштах, и по якости. Спочатку вырашите три глобальные питания – ровень ценов на споживецким рынку, дебиторы, складские запасы.
Ровень цен на трискалинке, дебиторы, складские запасы.
Это было меркаванне Станіслава Богданкевіча. Напередодні Александр Лукашенко абвясціў пра пераход ад сацыяльнай раздачы кватэр да арэнднага дзяржаўнага жылля. На яго перакананне, трэба рэзка скараціць будаўніцтва бясплатных кватэр, на якіх потым нажываецца несумленныя грамадзяне, а трэба засяродзіцца на ўзвядзенні так званых арэндных дамоў. Нерухомасць будзе заставацца ва ўласнасці дзяржавы і здавацца ў наём тым, хто працуе ў дзяржаўным сектары. Мяркуецца, што кошт арэнды будзе ўдвая меншы, чым рынкавы. Ці азначае гэта, што ўлады паступова адмовяцца ад фармавання чэргаў для тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Гэтую тэму даследаваў Ігар Карній.
7 траўня Александр Лукашенко уласнаручна заклаў першую чаргу жылога комплексу «Магістр». Першыя 9 дамоў, дзе больш за 2000 маламетражных кватэр, будуць ад пачатку арыентаваныя для здачы ў арэнду. Іх пачнуць узводзіць недалёка ад парку высокіх тэхналогіяў, і першымі арандатарамі стануць якраз небагатыя навукоўцы. Сам Лукашенко лічыць гэтую падзею гістарычнай.
Мы приступаем к притворению в жизнь перспективного национального проекта создания государственного арендного жилья. Это современный европейский путь и достойная альтернатива частному жилищному рынку с его запредельными ценами. И мы будем здесь строить не шикарные, небольшие квартиры, где может жить семья с одним, двумя, тремя детьми. Конечно, в плотных, стесненных условиях. Но за это время человек может подумать о строительстве уже большей квартиры.
Лукашенко личит, что кошт аренды державного жилья не повинен опускаться ниже за 50% от рынкового. Коли теперь нанять однопокоевую квартиру в Минску каштуя в среднем 300 долларов, то выглядая, что такий же вариант у арендном доме обойдется у 150 долларов. Плюс долларов 70-80 треба закладать на коммунальные послуги, светло, воду. Таким чином, на выходе отрымливается не на шмат менее, чем теперешние расценки. Те развяжа арендное жилье жилевую проблему, якая застается невырашенная десятигоддями. Только у Минску в черзе на поляпшение жилевых умов стоит близу 270 тысяч человек. По краине эта лишба перевышая по миллионную отзнаку. Керовник ассоциации «Нерухомость» Миколай Простолопов сподяется, что новый сегмент у будовництве станет додатком до объемов, які плянуются с уликом жилевых потребов, але не генеральной линией.
Появился новый сегмент в государственном строительстве. Коммерсанты же не будут давать в аренду 10 лет окупать это жилье. Это просто из-за государства еще новый сегмент организовало. Конечно, очень желательно было бы, чтобы это был дополнительная площадь тому, что строится. Социальное жилье – это бесплатное жилье. У нас его очень мало строится. В год, наверное, 100 квартир. Что уже остается там, для многодетных семей, там еще для кого-то. Я думаю, как по 100 квартир строить, так и будет строить. Тут проблемы я вообще не вижу. 100 квартир, всего не 10 тысяч.
А вот черговиками, якія мають потребу у поляпшенні жилевых умов, на думку господара Простолупова, питание покуль открытое.
Жилье, которое строится для нуждающих в улучшении жилищных условий, это покупают за деньги. 25% своих вносят, остальные берут кредит. Я надеюсь, все-таки, что арендное жилье пойдет дополнительно к тем объемам, которые каждый год утверждаются для нуждающих. Но это надо смотреть по вкладку. Город живет в год строит для нуждающихся квартирная тысяч, наверное, 8-9, а тут 2000 за 3 года. Ну, несопоставимые цифры.
Семья Труханович у ЖКНИ квартиры от конца 90-х. За проминулый час черга хоть и зрушилась, але особливого просвету не бачно. Теперь у приватном доме разом с бабулей живут три поколения, терпение яких поступово заканчивается. Арендное жилье им не погрожает, а державного можно и не дочекаться. Говорит представница третьего поколения, спадарыня Галина.
Пошли на квартиру 200 долларов, вы сами знаете, 200 долларов. Он получает 400 всего денег. Она улетела к матери. А у матери что же, никаких условий для ребенка. Так зачем, извините меня, какие условия для ребенка? У нас же должна рождаться. У нас умирает, как говорится, Беларусь наш. Все, он тут, а она там. И ругань еще вплоть до развода идет. А куда ребенка?
Резкая измена политики на жилевом фронте отбылась неузабаве после валютного кризису 2011 года. Напамповывание грошовой массой у всех сферов зробило доступным у темлику и жилье, якое забеспечивалось танными кредитами для всех охотных. Як выник, тысячи людей придбали себе по несколько квартир, что тогочасные нормативные акты не забороняли. При конце минулого года Лукашенко загадал высветлить, кто сбудовал нерухомость на льготных умовах, а потом на этом еще и наживается. Термин до конца травня 2013-го.
Вы слушаете «Радио Свободы», с вами Алена Тиханович, нагадаю основные темы дня. Верховная представница Евразвязу Кэтрин Эштон закликала Беларусь накласти мораторий на смиротное покарание. Прокуратура попередила журналиста «Свободы» Олега Груздиловича. У написанной им книге «Кто взорвал Минское метро» прокуратура угледела сомнения у справедливости белорусской судовой системы. Обещанный переход от социальной раздачи квартиры до арендного державного жилья. Специалисты, однако, лечат, что арендное жилье не станет генеральной, але додатковой линией. Протягиваем программу. При конце красовика Минский городский суд на закрытом посяджении постановил признать былого диспетчера Брагинского района электросеток Миколая Селивончика виноватым у образе президента и распаливании национальной ворожести, что было им учинено у стане полной отсутности памяти. Теперь 42-годового специалиста с двумя высшими эдукациями накировывают на примусовое лечение. Подробности с Гомелю.
Родные Миколая Селивончика до апошняга спадзяваліся, что здарылася некая страшная помылка. И калі не следчыя, то суд во всім разбярэцца, и Миколая отпустяць з Менскага следчага изолятора, где ён сядзіць яшчэ з мінулага году. Гаворыць Мария Селивончик, маці Миколая, якая жыве ў Лоеве.
Сын сидит почти 6 месяцев в СИЗО. Ещё 15 июля забрали его из дома, не установил его виновность. Делает его ненормальным. отправляли в Гомеле на экспертизу в больницу, и он приносил бумажку, что он был нормальный. А потом приехали в Лою, так следователям захотелось. Забрали его, сначала в Гомеле, потом положили в Минскую больницу. Те дали ему шизофрению, и вообще-то, что он неуменяемый.
Мария Федосовна ствержая, что в следчем изоляторе сын Николай потребовал повторной психиатричной экспертизы, а не добился ее.
Он жил в Брагине, работал. Прицепились, что с его компьютера пошли рассылки на президента, а потом уже добавили Рось национальную, это сами уже добавили.
У пресовой службы следчего комитета, який доследовал справу Миколая Селивончика, поведомили, что комментовать ее теперь не мають подставу.
Следственным комитетом расследовалось уголовное дело в отношении Селивончика. Было принято процессуальное решение передачи прокурора для дальнейшего направления в суд. Поэтому обращайтесь в компетентное учреждение, которое вам дадут ответ.
У Минском городском суде подтвердили, что криминальная справа Миколая Селивончика была разглежена 25 красовика. Никакой иншей информации без письмового запыту там так само не дают. Адвокат Селивончика Александр Вовнов спаслался на даденную им подписку про неразголошивание справы и только подтвердил, что криминальная справа в дочинении до его подоборонного саправды разглядалась поводле двух артикулов криминального кодексу. Частка первая артикулов 368 и 130. На подставе судового выроку Миколай мусить пройти прибусовое лечение у психиатричном шпитале. Сестра Миколая Селивончика Людмила кажа, что опрача основной працы, брат займался еще и реклямными послугами праз интернет. Створал интернет-крамы. У сетеве с ягоного компьютера и распаўсюджвалась информация, какая стала подставой для криминальной справы.
У компьютера Николая были рассылки с оскорблениями в адрес президента. У него был геленд-сайт, там реклама, они занимались рекламой. И там был открытый доступ, и мог любой человек зайти через интернет, ну и там была функция рассылок на много адресов. То есть можно было свое письмо набрать и нажимать на одну кнопку, там на 100 адресов пошла эта рассылка одной кнопкой.
Ни Людмила, ни батьки не ведают, ани про змест рассылок, ани про колькость их, бо судовые поседжения велися в закрытом режиме, а адвокат связаны подпиской про неразголошивание сутности справы. Сам же Миколай, по словам сестры, написал родным наступное.
Николай пишет, что рассылки были, но у него личные рассылки были только по бизнесу, а это случайно прошли рассылки, которые он не делал.
Людмила кажа, что коли у дочинения до брата следчие распочали проверку, его примусили выдалить сайт. И Миколай это зробил, сподеючися, что справа на тем и скончится. Однако выявилась еще одна околичность. У Миколая, как оповедая сестра, было хобби, и он цікавился уплывом электромагнитных хваляв на человека. Робил специальный шлем, свой охотный покой.
И вот уцепились в эту комнату, его сосылают на экспертизу, и делают его невменяемым. Получается, как бы доказать его виновность очень сложно, то есть его надо отпускать. А следствие длилось порядка там 10 месяцев. Так и уцепились в эту комнату, делали его невменяемым. Ты невменяемый, все, тебе достаточно, ты иди лечись.
Это была сестра Миколая Селивончика. Я нагадаю, что Селивончик добра вучился у школе, служил у войску, а пошля скончил политехнический институт и кооперативный институт за отзнакой. По воле диплома он мае квалификацию инженера-электрика и экономиста-менеджера. Ці можна гаварыць пра вяртанне ў Беларусі да рэпрэсіўнай психіатрыі? Пра гэта на прыкладзе Миколая Селивончика мы попрасілі расказаць праваабаронцу Гары Паганяйлу.
Мы об этом говорили неоднократно, что наряду с многочисленными нарушениями прав человека и превентивные задержания, и незаконное применение административных санкций к активистам гражданского общества, к политикам, применяется и незаконная психиатрия, что это действительно имеет место быть. Власти используют эти методы, как они использовались по такому назначению в хрущевские, брежневские времена. Я уже говорю о сталинских. И, конечно, с учетом того, что все сегодня экспертные учреждения под президентом, все правоохранительные органы под президентом, злоупотребления в этой части могут иметь место, и они происходят время от времени, когда необходимо именно заткнуть рот такому ретивому правдоискателю, который публично высказывает свои сомнения и критикует власть придержащих, вплоть до главы государства, они пытаются создать образ вот такого кляузника, человека больного шизофренией, что вот на почве психического заболевания он рассылает многочисленные письма, занимается вот этим правдоискательством и так далее.
Комментар Гары Паганяйлы.
Живая свобода з Аленой Тиханович.
І хтось із наших слухачів дозвонився у пражську студію. Добрий вечір.
Добрий вечір, Алена.
Добрий вечір. Хто з нами на сувязі?
Вікторія.
На що ви хотіли реагувати? На яку тему сьогоднішнього ефіру?
Ну, я хотіла б совмістити победу над фашизмом і чому, значить, чому побіждені живуть краще победителі. Наскільки це можна коротко? Победа над фашизмом – это, безусловно, победа всего мира над коричневой чумой. Как мы отмечаем, без застолий, но памятью о погибших, уважением к ветеранам и о том, что такое не должно повторяться. А почему побежденные живут лучше победителей? Ну, здесь причин много. Если коротко, то, конечно, основная и главная причина – это более эффективно выстроенная рыночная экономика западных стран. А в сочетании с трудолюбием и аккуратностью немецкого народа это дало хороший результат. Ну, конечно, здесь немаловажно было и то, что изначально два мира, то есть мир, поделенный на два лагеря, капиталистический и социалистический, изначально был в неравных условиях, потому что ну, западному миру помогала Америка, почти 100 лет не знавшая войн на своей территории. А Советский Союз тоже стремился помогать своим союзникам, чтобы сохранить соцлагерь. А сами-то были в полной разрухе. Да еще и африканские страны пытались поддерживать. Ну, вот такое. Но все же самое основное – это правильно выстроенная экономика стран.
Виктория, а ваша семья означает День Перемоги? Вот завтра у вас будет свято? В каком формате вы его означаете?
Да, вот я уже говорила, когда, конечно, были живы еще родители, да, мы отмечали, потому что родители были ветеранами войны. Ну а сейчас, как я и сказала, нет, без застолий, но памятью о погибших в нашей семье тоже они были. Уважением к тем ветеранам, которые остались, пусть и не в наших семьях. Ну и мыслями о том, что этого не должно повторяться в мире.
Дякую. Это была наша слухачка Виктория. А мы протягиваем закранутую тему. Как я уже казала, сегодня шмат у яких краинах Европы означается День перемоги над фашизмом у Другой Всесветной войне. Слухачи наши добро ведают про эту розницу. У Европе этот день означается 8-го, но а у былым СССР 9-го травня. У Беларусі, до речі, частка архівних документів по історії Другої світової війни дагэтуль застається закритой для наукових дослідженняў. Історики так само заявляють про замовчування і скаження шэрагу гістарычных фактаў апошняй войны, якія нявыгадныя для савецкай гістарыяграфіі. З працягам теми Галіна Бакунчык.
Про трагедию вёски Дражна Стародоровского района на Меншине широкая громадскость доведалась из книги «Кров и попел Дражна» белорусского краязнаўца Виктора Хурсика. На подставе свечения у мясцовых жыхароў автор сцвярджаў, что вёску спалили не немцы, а советские партизаны. Автор обвинователи у искажении фактов и у спробе переписать историю. У свою чергу историки заявляют, что партизанка только одна шерго самых засакрэчаных и забароненных тем, якія тычацца апошняй войны. Говорит кандидат исторических наук Игорь Кузнецов.
Те темы, которые фактически сегодня являются запретными в белорусской истории, к ним относятся, начинаем с начального периода войны. Это окружение советских войск на территории Беларуси. Вторая тема, которая у нас до сих пор не открыта, это фактически тема, связанная с коллаборацией. Третья тема – это жизнь на оккупированной территории с точки зрения выживания, когда находились под двумя ударами. С одной стороны оккупационной власти, с другой стороны – ночью приходили те же партизаны, и они также грабили, забирали одежду, продовольствие и так далее.
У працяг темы партизанки доктор исторических наук Эммануил Йофе, автор шерагу выданий по истории апошней войны, у своих доследованиях сцвярджае, что на территории сучасной Беларуси на початку войны колькость цивильных громадян, которые пошли служить у полицию, превышала колькость партизан, что змагание с фашизмом так званых народных мстивцев истотно перебольшенное, а борьбу с оккупантами на территории Беларуси не назвать усиновлением. міжнародний. Шэраг фактаў апошняй вайны замоўчваюць цалкам, кажа Эммануіл Іофе.
Мало пішуць о партызанах, так званыя нацыяналістычныя партызаны, якія не падпарадкоўваліся Маскве. Это не армія Краёва, не АОН УПА, а беларускія нацыяналістычныя партызаны. Іх было ад 3 до 5 тысяч. Цяпер такая боль, аб якой ніколі не гаворуць, так само. Ні разу не памінаю, па неафіцыйных звестках у гады Другой сусветнай войны у Европе ад нямецкіх солдат офіцераў нарадзілася каля 3 мільёнаў дзяцей. На Беларусі каля 300 тысяч. І аб якіх ніколі нічога не гаворыцца. Это называецца боль беларускага народа. Всенародная вайна, як кажуць, фактычна не было всенародной партызанскай. Партызанскім рухам фактычна кіравалі органы НКВД, НКГБ і ваенныя саветы фронтоў. Так само многім это непрыемна і імкнуцца замаўчаць это.
Паводле Эммануіла Іофе, апошнімі гадамі, акрамя таго, з'яўляюцца публікацыі, у якіх афіцыйна гісторыкі спрабуюць занізіць колькасць загінулых беларусаў і зняпраўдзіць сам факт спалення беларускіх вёсак, якіх было 439. Гэткім чынам, барацьба ідэалогіі, якой была другая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі, працягваецца і па сённяшні дзень, кажа гісторык Смалянчук.
Тое, што мы вельмі шмат не ведаем пра гэтую вайну, то это абсалютна відавочна. Сёння беларуская гістарыяграфія мае велізарную праблему і з факталогіяй гэтай вайны, і з яе пераасэнсаваннем. Сейчас вельми добрый Евгений Миронович сказал в своей книжке «Найновшая история Беларуси», что головная беда Беларуси была в том, что она стала фактично пляцовкой измагания двух тоталитаризмов – сталинского и гитлеровского. Тут шмат что треба робить историкам, только что, конечно, это вельми складано робить тут с припонной выгляде зачиненных архивов и выгляде идеологии, якая вернулась на советской идеологии.
Это был историк Алис Смалянчук. Я нагадаю, что от початку года на нашем сайте мы сгадываем имены белорусских ахвяров сталинских репрессий. Сегодня Сергей Дубовец, сгадая короткую биографию одной из ахвяров.
Кузнецов Зелик Соломонович народился в 1906 в городе Борисов Мянской области, габрай кладовщик Белкомунбуд Тресту. Жил у городе Мянску на улице Сурожской, 16, квартира 3. Арештованы 20 жнівня 1938, асуджаны 23 снежня 1939 за тое, што ажаніўся з немкай, дачыняўся з замежнікамі паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу БССР на 5 гадоў ссылкі ў Кустанайскую вобласць. Рэабілітаваны 12 студзеня 1968 году. Архів КГБ РБ, шифр 19872С.
Картотека Сталіна на сайте Свабода.орг публікуецца заклікам «Знайдзі сваіх». Там жа знойдзеце больш паведамленняў з Беларусі і свету.